по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. 773-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латашенская, Ян Латашенский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевку, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы сегодня с вами в книге пророка Исаии. Мы сегодня с вами закончим первую и перейдем ко второй главе. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группу «По страницам Библии», ну а также и другие группы, сообщества, где вы смотрите или слушаете эту трансляцию. Напомню, что мы изучаем Библию и читаем ее за 5 лет. Кстати, об этом сегодня мы поговорим несколько подробно. Софа или София, которая нам писала, дождитесь, пожалуйста, мы сегодня обязательно дойдем до ваших комментариев, потому что они чрезвычайно интересны. Но комментариев-то было много. Поэтому я думаю, что есть смысл нам с вами просто сразу к этим комментариям и перейти. Я напомню также, что вы нам можете писать через сайт, писать в группах, и эти комментарии мы, может быть, не сразу читаем. Иногда мы, обычно мы читаем уже на следующий день после ваших комментариев. То есть, у нас сначала наш разговор с вами, потом мы читаем Священное Писание, эта часть предзаписана, и тем временем вы пишете комментарии, и уже на следующий день в эфире мы к этим комментариям обращаемся. Денис спрашивает: «Здравствуйте, верующие!» Отвечаю: «Здравствуйте, Денис!» Вопрос касается Священного Писания, пишет Денис. Деяния, глава 5, про Ананию и Сапфиру. Скажите, кто их убил и каким образом? Кроме описанных лиц в Писании ничего не сказано. Ха, это схема создания любой тоталитарной секты, маскирующейся под верующих, цель которой – деньги, пишет Денис. А я напомню, что вы можете прослушать наши уже вышедшие передачи, среди которых были и эфиры по деяниям апостолов. Вы можете их найти на нашем сайте Theos.fm и в нашей группе ВКонтакте. Там есть плейлисты. Мы расположили, наши волонтеры, которые курируют эти плейлисты, расположили материал как раз по порядку книг Священного Писания. И вы легко можете найти нашу встречу, когда мы обсуждали 5 главу «Деяния апостолов». Пока скажу в ответ на ваш вопрос лишь несколько вещей. Смотрите, 5 глава «Деяний», 3 стих. «Но Петр сказал: Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенное продажею не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу». Петр сразу говорит Анании о том, что на самом деле он ведь совершенно не обязан был отдавать все. Проблема Анании и Сапфиры заключалась не в том, что они не все отдали, проблема заключалась в том, что они солгали перед Богом. Так что ваш последний аргумент по поводу создания тоталитарной секты, основанной на деньгах, вот этот аргумент просто не выдерживает встречи со Священным Писанием. Петр никогда не говорил Анании и Сапфире: слушайте, что-то вы мало денег дали. Петр говорит другое: вы соврали. Вы сказали, что за столько продали, но продали за большую сумму, и меньшую вы принесли. Вы имели право не приносить все, вы имели право не приносить ничего. Вот проблема была в том, что вы солгали. Но есть и второй момент в вашем комментарии, на который я хотел бы ответить, читая Священное Писание. 5 стих. «Услышав сии слова, Анания пал бездыханен, и великий страх объял всех, слышавших это». Кто убил Ананию? Бог. Великий страх объял всех. Петр. Мне, я в этом уверен, просто на основании библейского текста я в этом уверен, даже не знал, что такое может произойти. Петр сказал Анании то, что считал нужным сказать. действие Божие. Дальше было очевидно. Когда пришла Сапфира, однако, Петр уже знает. Он говорит, что вот приходил муж твой, вот его вынесли, и тебя вынесут. Петр уже знает, что Бог работает таким образом. Но даже для Петра то, что происходило тогда, то, что произошло в случае с Ананией, было, конечно, неожиданным. И, конечно, никак не Петр убивал Ананию. Тут есть один вопрос, и очень важный вопрос. Вопрос заключается в следующем. Что хочет сказать Бог через эту ситуацию? Если бы сегодня каждый лжец вот так же был забираем, скажем так, с этой земли, забираем из этого мира, я думаю, что церкви наши были бы гораздо более безлюдными. Была бы большая такая вот серьезная такая пустота, да, в церкви. Тогда, в то время, Бог особым образом защищал церковь. Бог показал церкви через эту ситуацию, что ложь серьезна. Еще раз. Это не про деньги, да, вот вы пишете, что тоталитарная секта основана на деньгах. Некоторый же муж, я вернусь к началу стиха, к началу главы, некоторый же муж именем Анания, женой свою Сапфирою, продав имение, утаил из цены сведомой жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Тогда, на самом деле, многие, я думаю, что даже практически все так поступали, они продавали имение и приносили к ногам апостолов. Но он принес не все. Дальше. Но Петр сказал: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли?» Вот это не про то, что ты мало принес. Это про то, что ты хочешь быть как все. Да, вот все приносят, все отдают, отдают все. Я тоже отдам все. Не-не-не, а я не отдам все, а я скажу, что отдал все. Вот это проблема лицемерия, и это, конечно, проблема зарождения лицемерия в церкви. Так что это не про деньги, это про лицемерие. Еще раз, Анания имел полное право ничего не отдавать, не было требования от Господа, чтобы отдавать все. Она не имел полное право отдать только часть, не было от Господа требования отдавать все, но Анания не имел права лгать. Вот перед Богом говорит: да, это вся сумма. На самом деле сумма не вся. Анания пытается показаться лучше, чем он есть на самом деле. Вот проблема этой части Священного Писания, проблема, которая описывается в этой части Священного Писания. Кирилл Христов пишет: у Иисуса тоже были моменты, когда его не слушали и не веровали в него, особенно в Отечестве своем. Не надо унывать. Да, абсолютно. Вот я как-то об этом уже говорил, и не раз, повторю еще раз. Иногда возникает такой вопрос, ну, особенно, допустим, есть христианин или христианская семья, и кто-то из детей не ходит с Господом, кто-то из детей не ходит в вере. И ты начинаешь думать: может быть, я плохой отец, или, может быть, я плохая мать, может быть, я что-то не сделал и так далее. Ну да, ты несовершенный отец, ты несовершенная мать. Ты видел совершенного отца или ты видел совершенную мать? Нет, конечно. Но это не значит, что ты действительно, ну вот что это действительно, ну скажем так, если ты говоришь об этом, это не значит, что ты действительно, вот это не конец жизни, это не конец твоей ситуации. Объясню сейчас это на таком конкретном примере. Тут у нас была проблема с видео, мы ее решили, так что все нормально. Вот, слава Богу. Объясню это на конкретном примере. У Адама, извините, у Бога было двое детей, Адам и Ева, да, и Адам и Ева отходят от Бога, и Адам и Ева уходят в отступление, они уходят в грех. Итак, у Бога двое детей, оба отошли от него. Что же это значит? Что он плохой отец, что ли? Нет, конечно. Это значит, что у детей есть воля, есть свободная воля. И нам, родителям, может не нравиться то, что они делают. И с Божьей точки зрения, да, то, что мы читаем про Адама и Еву, мы знаем, как Бог оценивает эти события. Но люди имеют волю, свободную волю. И как раз наша любовь к Богу имеет смысл именно потому, что мы любим Его в свободе. Нас никто не принуждает Его любить. Любовь по принуждению перестала бы быть любовью. Так что действительно, Иисуса многие не слушали, Иисусу многие не верили, и действительно унывать по этому поводу, когда нам с вами сегодня верят, не надо. Это совершенно реальная вещь, это проявление той свободы, которую Бог дал человеку. Жанна пишет: «Возможно, дело в том, что в ветхозаветное время Дух Святой еще не сошел на землю, только точечно, индивидуально». И да, и нет. Жанна, понимаете, какая вещь? Да, Дух Святой запечатлевает верующих в Новом Завете. Мы с вами это знаем, мы с вами об этом читали, например, в послании к Ефесянам. А в Ветхом Завете Дух сходил точно, индивидуально, как говорит Жанна, но при этом израильский народ был избранным народом Божьим. То есть израильский народ имел особое отношения с Богом. И даже при этом, при том, что израильскому народу много было открыто, люди все равно отходят от Бога, люди все равно не слышат Бога, люди все равно не хотят слушать Бога. Да, вот это вот ситуация Ветхого Завета. Ну и сегодня, кстати говоря, нам многое открыто, нам многое дано, но есть немало людей, которые все равно как не хотели, так и не хотят слушать Бога. Так, дальше, Саша Дружинина. Ну, понятно, что, призывая имя Господа, не воровать, а в покаянии. Да, вот, да, покаяние – это работа Святого Духа, пишет Кирилл. Человек тут практически ни при чем. В покаянии он причем в ответе. Да, Дух позвал, Дух Святой позвал, человек ответил. А дальше начинается христианская жизнь. И в христианской жизни тут действительно ответственность человека за его послушание Богу. Особенно умиляют, пишет Оксана, люди, которые на православные праздники спешат на освящение куличей, вина, колбасы с корзинками. И тут же идут по магазинам, расталкивая других и обзывая, не говоря уже о том, что, находясь каждый на своем рабочем месте, считает своим долгом поиздеваться над такими же, как он. И неважно, то ли это продавец, или чиновник, или служащий единого центра, очевидно, да, центра госуслуг. Вот, смотрите, это ведь не только про православных. Это проблема номинализма, проблема номинальных верующих. Кстати, скажу сразу о том, что тот факт, что есть номинальные верующие, не означает, что сама вера плоха. То есть, ну, допустим, я встретил номинального православного или я встретил номинального баптиста, это не значит, что проблема какая-то в православии или в баптизме, не значит, что какая-то проблема в христианстве, это значит, что проблема, да, в человеке. Очень часто, видя номинального представителя христианской веры, мы с вами начинаем, ну не мы, да, а вот окружающие люди начинают переносить эту историю на все христианство. И они считают, что вот это с христианством что-то не то, потому что в христианстве есть такие люди. Очень классное сообщение, тут даже целая беседа, пишет Софа Рили, Софа, да, она пишет: «И здрасте, а вы кто такие? А, это вы те самые, которые изучаете всю Библию? И здрасте, Софа, да, это мы такие, мы, которые изучаем всю Библию. Сейчас мы с вами поговорим, потому что тут есть интересные вещи, которых вы касаетесь». Вот, дальше вы спрашиваете, сколько еще? Саша Дружинина вам отвечает: до конца жизни. Если про передачи, то план чтения Библии рассчитан на 5 с небольшим лет. Наверное, на 5 лет, может быть, даже немножко быстрее мы успеем по некоторым причинам, но где-то вот так, в пределах 5 лет. Дальше Софа Рили задает хороший вопрос. А что потом? Зачем все это? Стараетесь для тех, кому Библию лень читать, так они и слушать не будут. Софа Рили, поспорю. Поспорю по нескольким причинам. Есть люди, кстати, среди наших слушателей, которые раньше Библию не читали. Ну, либо им была лень, либо им было просто не до того по разным причинам. И они начинают читать Библию. Поэтому, да, стараемся для тех, кому Библию лень читать, для того, чтобы они начали читать. Это, правда, не отвечает на ваш первый вопрос. А что потом? И а зачем все это делаете? Но к этому мы сейчас подойдем. Потому что вопросы, которые вы задали, очень, очень важны. Итак, да, мы стараемся и для тех, кому лень или неохота, или некогда читать Библию. Кстати, мы немножко эгоисты, софорили, потому что мы стараемся и для себя. Мне, как и другим участникам нашей команды, чрезвычайно интересно и приятно читать Священное Писание каждый день. Мы не... Знаете, такие есть альтруисты, которые... Ой, сейчас вот мне так не хочется это делать, мне так все это надоело, но вот этим бедным, заблудшим это надо, сейчас я вот это сделаю ради них. Не-не-не-не, софорили, не туда попали. Нам самим нравится то, что мы делаем, нам самим нравится читать, изучать Священное Писание. И от, знаете, как если сосуд переполняется водой, да, вот в данном случае я говорю за себя, и я говорю также за других участников нашей команды, в данном случае сосуд переполняется водой, и по этой причине мы можем читать Священное Писание и делиться прочитанным с другими людьми. Вот как-то так, это важно. Теперь, к первой части вашего вопроса вы спрашиваете, а зачем все это? Явно не для того, чтобы стать... Не для того, я подчеркну, да, чтобы слово не было слышно мне. Не для того, чтобы стать такой сектой людей, которые зациклены на чтении Священного Писания. Чтение Священного Писания – это изучение Писания, это лишь часть христианской жизни. Мы надеемся и молимся, и очень хотим, чтобы каждый из наших слушателей был активным членом поместной церкви. Мы надеемся, чтобы в вашей жизни проявлялись другие стороны христианской жизни. Это и молитва, это и вот взаимопомощь, это и общение с другими христианами. Это, естественно, участие в вечере Господней, участие в хлебопреломлении. Это все важно. Мы надеемся и молимся, чтобы в жизни каждого из нас была, например, христианская подотчетность, когда есть пастор, пастырь, наставник, которому вы подотчетны. Вот мы ни в коем случае не хотим создать здесь какую-то такую секту любителей читать Библию. Более того, мы понимаем также, что некоторые интерпретации, которые звучат в этих эфирах, ну вот некоторые из вас могут быть не согласны с этими интерпретациями. Мы это отлично понимаем, но все равно читаем Священное Писание и продолжаем его читать, зная, что даже среди слушателей не все и не совсем будут согласны. Зачем? Да потому что Слово Божие живо и действенно. Потому что Бог использует свое Писание, свое слово, и, кстати, вам об этом слушатели написали, как один из инструментов, через который он общается с нами, он общается с людьми. Мы хотим читать Слово Божие, чтобы слышать Бога. Это важно. Это не просто про то, что вот нам это нравится, нам это прикольно. Да, нам это нравится, нам это прикольно. Но ведь мы читаем Священное Писание для того, чтобы Бог обращался к нам и для того, чтобы понять, что Он хочет сказать каждому из нас. Наталья Васильева, например, пишет, слушаешь и прямо находишь пересечение с настоящим миром и делаешь определенные выводы в своих действиях. Да, вот именно так и действует Бог. Если бы это не было так, оно не имело бы смысла. Ольга Миронова продолжает. Интересная тема. Я подумала, как ко мне относятся эти слова. Трудно сказать, люблю ли я Бога и насколько искренно в молитве. За много лет церкви дисциплина молитвы и чтение Писания сформировалась. А вот с чувствами беда. Ну и так далее. Наталья читает Священное Писание и задумывается о себе. Наверное, в этом эфире Мы бы могли, ну, например, сделать что-то другое. Мы бы могли взять Новый Завет. Ветхий я бы не рискнул. Кто-нибудь другой точно мог бы взять Новый Завет или, если с кем-то другим, Ветхий Завет и просто изучать его в оригинале, просто изучать на греческом в случае Нового Завета или на еврейском и арамейском в случае Ветхого Завета. Теоретически можно сделать бы и это. И вот тогда был бы вопрос, а зачем? А к чему все это? Мы хотим, и это очень важно для нас, чтобы Священное Писание касалось нашей жизни, чтобы мы понимали, что Бог хочет сказать через свое слово каждому из нас лично. И вам тоже, София, раз вы к нам подключились, и я надеюсь, что вы нас сегодня слушаете, и вам тоже. Возможно, какие-то вещи, которые здесь говорятся, покажутся вам неожиданными, может быть, даже непонятными. Ну что же, есть наши предыдущие программы, которые всегда можно найти на сайте. Да, мы собираемся здесь, в этой трансляции, для того, чтобы читать и изучать Священное Писание, но Священное Писание для нас — это Божие Слово. И смысл этой встречи, смысл того, что мы собираемся вокруг Священного Писания, не в самой книге, не в самой Библии. И я хочу еще раз это подчеркнуть. Мы поклоняемся Триединому Богу, Отцу, Сыну и Святому Духу. Мы славим Господа нашего Иисуса Христа, нашего Спасителя. Мы любим Его. И Он — Слово Божие, а Библия — записанное Слово Божие. А вот мы читаем для того, чтобы узнать не просто о Боге, не просто о Христе. Мы читаем для того, чтобы познавать Бога и познавать Христа. Это серьезно и это важно. Так что, если к нам присоединитесь, это будет здорово. Ну и если будут вопросы, естественно, пишите. Мы не на все можем ответить, потому что каждый из нас ограничен. Ограничен в своем знании, в своем понимании. И это нужно признавать, это важно признавать. Но в то же самое время мы готовы беседовать и готовы разбираться вместе. Кстати, очень часто на вопросы в комментариях отвечают наши слушатели. Раньше, чем мы успеваем здесь из нашего эфира, из нашей трансляции до этих вопросов дойти. Сегодня читаем книгу пророка Исаии, закончим первую и читаем уже вторую также главу. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе слушать и читать Священное Писание. Господь наш Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты с нами, за то, что Ты направляешь нас, за то, что Ты наставляешь, назидаешь нас. Мы молим Тебя, Боже, веди нас, благослови, Господи, беседу эту для нас сейчас, наставь нас на свои пути. Откройся нам, Боже, через Слово Твое Святое. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 773 эфир у нас сегодня. И мы сегодня читаем вторую главу книги пророка Исаии, но сначала завершим наш разговор о первой главе. Самое главное в первой главе мы уже сказали и отметили. В первой главе звучит не только обвинение, высказанные пред свидетелями, но также обозначен и путь спасения, которое Бог дает своему народу. Мы читали в прошлый раз 18 стих. «Тогда придите и рассудим, — говорит Господь, — если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». И вот это приглашение – открыто и сегодня, оно действует и сегодня. Потому что Христос ведь сказал: «Приходящего ко мне не изгоню вон». И дальше Бог
продолжает аккуратно, но при этом твердо предупреждать свой народ. 19 стих. «Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас, ибо уста Господни говорят». Посмотрите, какое здесь противопоставление интересное. Или вы будете вкушать благо земли, или меч будет вкушать, пожрет вас. В книге пророка Исаии прослеживаются два аспекта, две грани. С одной стороны, Божие правление, Божие владычество, и с другой – Божия любовь и Божия милость. Вот здесь есть и то, и другое. Даже в той ситуации, когда Израиль идет против Бога, даже в той ситуации, когда Бог имеет полное право обратиться против Израиля, Бог готов принять Израиль. 21 стих. «Как сделалась блудницей верная столица, исполненная правосудия, правда обитала в ней, а теперь убийцы. Серебро твое стало изгорью, вино твое испорчено водою, князья твои, законопреступники и сообщники воров, все они любят подарки и гоняются за модою, не защищают сироты, и дело вдовы не доходит до них». Помните, мы с вами говорили об этом пути, который начинается с религиозного отпадения, затем идет нравственное падение, затем политический и экономический распад. И вот Бог, с одной стороны, дает обещание, с другой стороны, делает предостережение. Он говорит о том, что происходит. Это не просто «Ой, ребятки, давайте я закрою глаза на все это». Это не просто «Ребята, давайте я предпочту не увидеть». Нет, штука как раз в том, что Бог и знает, и видит. 24 стих. «Посему говорит Господь, Господь Саваоф, сильный Израилев, о, удовлетворю я себя над противниками моими и отмщу врагам моим. Я обращу на тебя руку мою, и как в щелочи очищу с тебя примесь и отделю от тебя все свинцовое, и опять буду поставлять тебе судей, как прежде, и советников, как в начале. Тогда будут говорить о тебе город правды, столица верная. Сион спасается правосудием, и обратившиеся сыны его правдою. Всем же отступникам и грешникам погибель, и оставившие Господа истребятся. Они будут постыжены за дубравы, которые столь вожделенны для вас, и посрамлены за сады, которые вы избрали себе». Смотрите, здесь сразу несколько очень важных предостережений, и одно из них – это предостережение об идолопоклонстве, которое мы читаем в 29 стихе. Тут надо напомнить, что вокруг наиболее значимых идолов или чужих божеств сажали и культивировали сады, вот эти дубравы. И вот в этом контексте как раз следует читать 30 стих. «Ибо вы будете как дуб, которого лист опал, и как сад, в котором нет воды». Это не просто дуб, это не просто сад. Это то, что было сделано для поклонения идолам, для поклонения чужим божествам. Оно, конечно, было сделано, но оно окажется бесполезным, оно окажется ненужным, оно окажется мертвым. 31 стих. «И сильный будет отрепьем, и дело его искрою, и будут гореть вместе, и никто не потушит». Это страшные слова. Кстати, сегодня многие считают, что Бог выходит из себя и во гневе начинает судить человека. На самом деле картина совершенно не такая. Это не Бог выходит из себя. Это наш грех, как бумеранг, или как хлыст, или как ремень. Согрешая, мы как будто хлещем сами себя. Мы уже это делаем, мы уже это создаем. Те неприятности, которые бывают с нами, очень часто бывают именно последствием нашего греха. Апостол Петр не случайно разделяет две вещи. С одной стороны, это страдание за Христа, с другой стороны, это как раз неприятности, вызванные человеческим грехом. От искры греха возгорается пламя погибели. Это страшно. Но вот это реальность, которую рисует перед нами Священное Писание. Один слушатель как-то написал нам, что мы вывели Бога из себя. На самом деле это не совсем так. Бога из себя вывести невозможно. Дело не в том, что мы как будто вывели Бога из себя. Дело в том, что наш грех становится бумерангом. Мы страдаем за наш грех. Мы страдаем, потому что мы живем без Бога. Это не Бог берет огромный хлыст и нас наказывает. Это мы сами без Бога себя наказываем. А вот теперь перед нами вторая глава. Это пророчество о последнем времени. Пророчество о великой скорби и тысячелетнем царстве. Это пророчество на самом деле занимает несколько глав. Вторую, третью, четвертую и пятую. Это пророчество касается израильского народа. Оно включает в себя не только Иудею и Иерусалим, но и все 12 колен Израиля. Что же это за пророчество об Иудее, Иерусалиме, включающее в себя весь Израиль? Мы с вами сегодня об этом будем говорить. Кстати, это уж точно не про церковь. Церковь сюда никак не припишешь, не притянешь. Помните, апостол Павел говорит, что церковь – это великая тайна. И сегодня церковь несет Божие Слово в этом мире. Однако церковь будет взята из этого мира. И сейчас мы будем говорить о времени, когда Бог будет действовать по-новому, уже без церкви. Речь пойдет о великой скорби, и в конце великой скорби Бог установит свое царство. Я еще раз напомню, церковь в Ветхом Завете еще не была открыта. Да, были прообразы, но тайна целиком была открыта только в Новом Завете. Апостол Павел говорит в послании к римлянам: «Могущему же утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено, но которая ныне явлена и через Писание пророческие по повелению вечного Бога, возвещено всем народам для покорения их вере». Иными словами, эта тайна не была открыта в Ветхом Завете. Исаия о церкви еще ничего не знал. Это было явлено позже. И вот когда Исаия говорит об Иудее и Иерусалиме, он говорит именно о настоящих, подлинных географических местах. Он говорит о реальном народе. Он говорит о реальных людях. Переносить то, что сказано здесь про Израиль, Иерусалим, на церковь было бы несправедливо. Пророк Исаия пишет: «Слово, которое было в видении к Исаии сыну Амосову, о Иудее и Иерусалиме, и будет в последние дни. Гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы». Последние дни – это не последние дни церкви. Последние дни церкви – это дни великого духовного отступления. Павел говорит об этом в первом и втором послании Тимофею. Это дни, когда здравого учения принимать не будут. Но тут все-таки другой промежуток. Это последние дни не церкви, а это скорее последние времена Израиля. Вот эти последние времена начинаются со времени великой скорби. Помните, как Иисуса спросили, когда будет разрушение Иерусалима, когда все это произойдет? Но он очень четко сказал о последних днях и назвал их великой скорбью. Об этом в Евангелии от Матфея, 24-25 главы. Это период, предшествующий второму пришествию Иисуса Христа и установлению Его Царства на земле. Итак, в главах со 2 по 5 говорится о великой скорби и о Царстве, которое будет установлено на земле. Читаем 3 стих. «И пойдут многие народы и скажут, придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Яковлева, и научит Он нас своим путям, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне из Иерусалима». Когда в Священном Писании говорится про гору, это часто указывает на царство, власть, правление. Об этом, кстати, говорит пророк Даниил. Мы сейчас уже не будем читать, но для себя прочитайте, если захотите, Даниила 2 глава 35 стих. Об этом же в Откровении Иоанна Богослова, 17 глава 9 стих, Откровение 13 глава 1 стих. То есть речь идет о конкретном царстве. И получается, что царство Иисуса Христа будет установлено выше царств всех народов. Он будет править из реального, а не сказочного какого-нибудь, не из виртуального Иерусалима. Божье царство будет превосходить все государства этой земли. Не случайно и сегодня в Израиле постоянно происходят какие-то волнения. Стратегически, политически это место очень важно, потому что Бог избрал его как центр мира во времена тысячелетнего царства.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Давайте прочитаем 3 стих. «И пойдут многие народы и скажут, придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Яковлева, и научит Он нас своим путям, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима». И правительство, и религия, все это будет иметь свой центр в Иерусалиме. Все это будет подчинено правлению Иисуса Христа. Господь Иисус будет восседать на престоле Давида. Это говорится, кстати, и в Новом Завете тоже. И мы это читали, еще будем читать. Но возвращаемся к пророку Исаии, 2 глава, 4 стих. «И будет он судить народы, и обличит многие племена, и перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать». Период правления Христа на земле – это время суда, и многие будут осуждены, но многие также будут спасены. И совершенно очевидно, что перековать мечи на орала можно только во времена Великого Царства. До этого люди скорее перековывали серпы на мечи. Долгое время была популярна, а в некоторых кругах и до сих пор остается популярной, идея всеобщего разоружения. На мой взгляд, идея совершенно не библейская. Хотите, живя в грешном мире, иметь мир и порядок? Тогда надо быть готовыми и надо быть вооруженными. Но вот это пророчество исполнится, когда Господь Иисус будет царствовать в Иерусалиме. Когда это произойдет, у людей будет возможность снять, наконец, замок с дверей, ходить по городу в безопасности. Не будет ни войны, ни воинского призыва. И для вооружений больше не будет потребности. Ну а сегодня совершенно бессмысленно для любого человека обещать, что будет мир во всем мире. пытались, пытаются, и ничего из этого не получается. Диктаторов становится больше, мира меньше. Если вы Божие дитя, то вы поймете, что мы живем в развращенном мире. И если вы считаете, что в этом мире можно создать братство всех людей и народов, то вы жестоко ошибаетесь. Без Христа люди не могут принести мир на земле. Без Христа люди не могут даже долго общаться в мире. Они начинают друг с другом ссориться. Мира на земле не будет, пока в сердце человека не войдет Христос, пока Он не преобразует нас. Мира во всем мире не будет, пока одни люди пытаются управлять другими. Вот это надо понимать. Я прочитаю сейчас 5 стих. «О, дом Иакова, придите и будем ходить во свете Господнем». Это, кстати, относится к будущему, это относится к дому Иакова, но также относится и к каждому из нас, потому что мы тоже призваны ходить во свете Господнем, потому что нам иначе, без Его света, просто никак. Мы продолжаем читать 6 стиха. «Но ты отринул народ твой, дом Иакова, потому что они многое переняли от Востока, и чародеи у них, как у филистимлян, и с сынами чужих они в общении. И наполнилась земля его серебром и золотом, и нет числа сокровищам его. И наполнилась земля его конями, и нет числа колесницам его. И наполнилась земля его идолами. Они поклоняются делу рук своих, тому, что сделали персты их. И преклонился человек, и унизился муж, и ты не простишь их». Это страшное время от падения Израиля. И отпавшему Израилю тоже станет не по себе. «Иди в скалу и сокройся в землю от страха Господа и от славы величия Его». Помните, как Адам и Ева скрылись от Бога? Вот здесь фактически о том же самом. Бог велик, Бог славен. Сокройся или покайся. 11 стих. «Поникнут гордые взгляды человека, и высокое людское унизится, и один Господь будет высок в тот день, ибо грядет день Господа Саваова на все гордое и высокомерное, и на все превознесенное, и оно будет уничтожено». Да, Бог намерен унизить гордецов. Бог намерен унизить тех, кто считают, будто могут управлять собою и миром вне Бога, вынося его за скобки. Бог также намерен кое-что разрушить. Читаем дальше. «И на все кедры ливанские, высокие и превозносящиеся, и на все дубы вассанские, и на все высокие горы, и на все возвышающиеся холмы, и на всякую высокую башню, и на всякую крепкую стену, и на все корабли фарсисские, и на все вожделенные украшения их, на все это будет суд». Обратите, пожалуйста, внимание на то, как Бог говорит о разных аспектах жизни в нашем мире. «На все кедры ливанские, высокие и превозносящиеся, и на все дубы вассанские». Это о политике, это о государственных деятелях. На них будет суд. 14 стих. «И на все высокие горы, и на все возвышающиеся холмы». Это о странах, потому что именно страны, правительства разного уровня чаще всего ассоциируются с горами. Причем кто-то высок, действительно, кто-то лишь старается быть высоким, но судьба у всех одинакова. 15 стих. «И на всякую высокую башню, и на всякую крепкую стену». это военная мощь. На нее тоже будет суд. Дальше торговля и бизнес на все корабли фарсистские и на все вожделенные украшения их. Это бизнес, это сфера излишеств, украшения. И падет величие человеческое, и высокое людское унизится. И один Господь будет высок в тот день. Вот такой суд, который грядет, как бы тяжело людям не было, суд неотвратим. Это суд над коммерцией, над торговлей, над искусством. Вся человеческая напыщенность, вся наша церемониальность, все это будет унижено и уничтожено. И будут поражены, низвержены все лжерелигии. 18 стих об этом. И идолы совсем исчезнут. Все это случится в последние времена, когда Христос будет царствовать на этой земле. Читаем дальше. И войдут люди в расселины скал и в пропасти земли от страха Господа и от славы величия Его, когда Он восстанет сокрушить землю. Слава, величие, Бог восстанет, Бог будет совершать свой суд. Сегодня в мире кругом мы видим правительство или военных, или бизнес, которые отвернулись от Бога. Это напыщенные, невозмутимые люди. Но Бог все равно когда-то поставит нас на свое место. Каждого, даже самого напыщенного человека. И Христос будет возвеличен на земле, потому что Он никому не уступает свое место величия. Никому. Ни в правительстве, ни в обществе, ни в бизнесе, ни в искусстве. И даже в религии мира про Него, про Христа забыли. Но Он придет, и люди будут искать укрытие. 20 стих. В тот день человек бросит кротам и летучим мышам серебряных своих идолов и золотых своих идолов, которых сделал себе для поклонения им, чтобы войти в ущелье скал и в расселины гор от страха Господа и от славы величия Его, когда Он восстанет сокрушить землю. Я не знаю, был ли когда-то человек пещерным, но уж точно в то время он будет пещерным. В то время он вернется в пещеры. Тут два варианта. Либо покаяние, искреннее, настоящее, подлинное, либо вот такой страх, и страх непреодолимый. И, наконец, 22 стих. «Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его, ибо что он значит?» Задумайтесь вот о чем. Вот сейчас вы выдыхаете, и следующего вдоха вам никто не гарантировал. Но если не будет этого вдоха, не будет и жизни. Тогда вопрос, на кого мы надеемся? На кого или на что мы уповаем? Не уповайте на человека. Уповайте на Господа Иисуса Христа. Продолжим в следующий раз. Пока, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.